Серебряная игла пронзила его мозг. «Монтаг, послушайте, есть только один выход. Скажите, что вы пошутили, загладьте все, сделайте вид, что больше не сердитесь, а затем подойдите к стенному мусоросжигателю и бросьте туда книгу». Причувствуя, что может произойти, Милдред сказала дрожащим голосом.
«Раз в год, милые дамы, каждому пожарному разрешается принести домой одну книгу из тех, что описывают старые времена, и показать семье, как глупо тогда все было устроено, как эти книжки заставляли людей нервничать, просто делали их психами. Сегодня вечером Гай приготовил сюрприз. Он прочитает вам один образчик и продемонстрирует, какая тогда царила неразбериха, чтобы впредь мы никогда не забивали наши старенькие головки этим мусором. Не так ли, дорогой?»
Монтаг стиснул книгу в руках.
«Скажите «да»!»
Его губы повторили вслед за губами Фабера. «Да». Милдред со смехом выхватила книгу.
«Вот, прочитай это стихотворение. Нет, дай-ка сюда. Вот это совсем смешное, ты сегодня уже читал его вслух. Дамы, вы не поймете ни слова, там сплошь ту-рум-пу-рум-пум-пум. Давай, Гай, читай на этой странице, дорогой».
Монтаг взглянул на раскрытую страницу. Мушка в его ухе нежно затрепетала крыльями.
«Читайте».
«Как называется, дорогой?»
«Дуврский берег». Губы Монтага онемели.
«Только читай хорошеньким, ясным голосом и медленно».
Комната была для Монтага огненным пеклом. Он весь горел, он весь леденел. Дамы сидели посреди голой пустыни, где было три стула, и он, Монтаг, который стоял, покачиваясь из стороны в сторону. Он, Монтаг, который стоял и ждал, когда госпожа Фелпс кончит поправлять кромку платья, а госпожа Боулс уберет пальцы от своей прически. Затем он начал читать низким, прерывающимся голосом, который креп по мере того, как Монтаг переходил от строчки к строчке, и голос этот уносился в пустыню, летел через все пространство белизны и возвращался, чтобы обвиться вокруг трех женщин, сидевших там, в великой жаркой пустоте.
«Давно ль прилив будил во мне мечты? Его с доверием я приветствовал, он сушу обвивал, как пояс из узорчатой тафты. Увы, теперь вдали я слышу, словно зов небытия, стеная шелест, прилив завалом вал, захлестывая петлю вокруг земли».
Под тремя женщинами заскрипели стулья, и Монтаг закончил, возвысив голос.
«Прибудем же верны, любимая, верны любви своей, ведь мир, что нам казался царством фей, исполненным прекрасной новизны, он вьявь, угрюм, безрадостен, уныл, в нем ни любви, ни жалости, и мы, одни среди надвинувшейся тьмы, трепещем, рок суровый погрузил нас в гущу схватки первозданных сил».
Госпожа Фелпс плакала. Две другие дамы, оставаясь посреди пустыни, наблюдали за своей подругой. Она плакала все громче и громче, а лицо ее исказилось до неузнаваемости. Они сидели, не касаясь ее, ошеломленные таким проявлением чувств. Госпожа Фелпс рыдала, не владея собой. Монтаг и сам был огорошен и потрясен. Прошептала Милдред. «Все в порядке, Клара. Ну же, Клара, перестань кукситься. Клара, что произошло?»
«Я...» — рыдала госпожа Фелпс. «Я не знаю, не знаю. Ох, я просто не знаю».
Госпожа Боулс встала и свирепо уставилась на Монтага.
«Видите? Я знала с самого начала. Именно это я и хотела доказать. Я знала, что такое случится. Я всегда говорила, где поэзия, там и слезы. Где поэзия, там и самоубийство, рыдания, жуткие ощущения. Где поэзия, там и хворь, и вообще всякая дрянь. Теперь я в этом полностью убедилась. Вы гадкий человек, господин Монтаг, очень гадкий».
«Пора», — сказал Фабер.
Монтак почувствовал, что поворачивается, бредет к щели в стене и заталкивает книгу в прорезь, окантованную медью. Там, внутри, ее уже ждет пламя.
«Глупые слова, глупые слова, глупые, ужасные, вредоносные слова», — сказала госпожа Боулс. «Но почему люди так стремятся навредить друг другу, как будто в мире мало вреда? Нет, им надо еще приставать к ближним с подобными вещами». «Клара, ну же, Клара», — упрашивала Милдред, дергая госпожу Фелпс за руку. «Ну давай веселее, ты сейчас сама включишь семью, хочешь? Действуй, будем смеяться и радоваться. Перестань плакать, начинаем вечеринку». «Нет», — сказала госпожа Боулс, — «я потопаю прямиком домой. Захотите навестить меня и мою семью? Хорошо и даже отлично. Но здесь, в придурочном доме этого пожарного, вы меня в жизни больше не увидите».
«Вот и убирайтесь домой», — сказал Монтак очень тихо, сверляя ее взглядом. «Убирайтесь домой и подумайте там о вашем первом муже, с которым вы развелись, и о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, и о вашем третьем муже, которому в этот момент вышибают мозги. Идите домой и подумайте о десятках абортов, которые вы сделали. Идите, идите домой и подумайте обо всем этом, и еще о ваших чертовых кесаревых сечениях и о детях, которые ненавидят вас до глубины души. Убирайтесь домой и подумайте там, как все это могло случиться и что вы сделали когда-либо, чтобы это предотвратить. Убирайтесь! Убирайтесь домой!» Монтак уже кричал. «Пока я не сбил вас с ног пинком и не вышвырнул на улицу!» Двери хлопнули, и дом опустел. Монтак стоял один посреди зимней стужи, и стены гостиной были цвета грязного снега. В ванной полилась вода. Он услышал, как Милдред вытряхивает на ладонь таблетки снотворного.
«Вы дурак, Монтак! Дурак, дурак! О, Боже, какой же вы глупый дурак!»
«Заткнитесь!» Монтак вытащил из уха зеленую пульку и затолкал ее в карман. Она продолжала тихонько шкварчать. «Дурак, дурак, дурак!» Монтак обыскал дом и нашел книги. Милдред засунула их за холодильник. Некоторых не хватало, и он понял, что жена по собственной инициативе начала потихоньку убавлять количество динамита в доме, брикет за брикетом. Но Монтак больше не сердился. Он чувствовал только опустошение, а если и удивлялся чему-либо, то лишь самому себе. Он вынес книги на задний двор и спрятал их в кустах около забора. Только на одну ночь, — думал он, — на тот случай, если она решит еще что-нибудь сжечь. Он вернулся и прошел по всему дому. «Милдред!» — позвал он у двери затемненной спальни. В ответ не раздалось ни звука. На улице, отправившись на работу, он постарался не заметить, пересекая газон, каким до нельзя темным и опустевшим был дом Кларисы Маклеллан. По пути в центр города Монтагу было настолько одиноко после жуткой ошибки, которую он недавно совершил, что ему остро захотелось снова ощутить странную теплоту и умиротворение, которыми был пронизан мягкий, ставший привычным голос, бестелесно звучавший в ночи. Хотя прошло всего несколько коротких часов, ему уже казалось, что он знает Фабера всю свою жизнь. Монтак понимал теперь, что в нем умещаются два человека. Прежде всего, это был он сам, Монтак, который ничего не знал в этой жизни, который не знал даже, каким он был дураком, только смутно подозревал это. И одновременно он осознавал, что был еще и стариком, который разговаривал с ним, Монтагом. Все разговаривал и разговаривал с ним, пока поезд, всосанный трубой на одной окраине ночного города, мчал его к другой окраине, подчиняя свое движение долгой, затяжной судороге перехваченного подземного горла. И все последующие дни, и все последующие ночи, лишенные луны, и все ночи, озаренные ярчайшей луной, смотрящей с небес на землю, Старик будет продолжать этот разговор, будет разговаривать и разговаривать, капля за каплей, камень за камнем, слой за слоем.